Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с резонансного ДТП, которое произошло в Солнцеве несколько дней назад. В связи с общественным резонансом Бастрыкин заявил о планах передать в Следственный комитет это уголовное дело. Далее поговорим о том, что главе Минэкономразвития предложили альтернативу штрафам для бизнеса. Будем разбираться в том, эффективно или предупреждения, о которых идет речь, или и что такое штраф? Это скорее инструмент пополнения казны или действительно эффективный инструмент наказания для предотвращения повторного нарушения. После информационного выпуска у нас с вами по плану опрос, который провела компания Superjob, выяснилось, что почти 70% опрошенных не готовы вакцинировать детей от COVID-19. И после, последняя наша с вами тема, граждане России стали больше экономить из-за роста цен в магазинах. Будем разбираться, о каком в предел по сокращению расходов, почему доходы не успевают расти и компенсировать рост расходов. А в «Умных парнях» у нас сегодня вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Говорить будем про ограничения по ковиду для туристов на курортах, будем говорить о перспективах российского туризма, об открытии чартерного авиасообщения с Египтом, об увеличении списка стран, куда можно летать во время пандемии, и о том, самое главное, как выбрать, как купить билет или как купить путевку и перестраховаться, чтобы не остаться без денег, если вдруг что-то там отменят. Наши координаты 7373-948, телефон, смс, плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК, бот, стрим в ютубе у нас начнется во время программы «Умные парни», а сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение рабочее, за исключением некоторых участков, например, Московской кольцевой автодороги. Внутренняя сторона у Чёлковского шоссе начинает тормозить, и пробка эта заканчивается в районе съезда на Лермонтовский проспект. В обратную сторону, примерно от Белой дачи до Носовихинского шоссе, вам придется постоять. Внутренняя сторона еще от Калужского до Симферопольского шоссе, внешняя, прошу прощения, стоит из-за дорожно-транспортного происшествия. Есть затруднения на третьем транспортном кольце, на внешней стороне от Савеловская эстакада, пробка до съезда на Звенигородское шоссе. Есть еще затруднения в районе метро Тульское и затруднения около съезда на Фрунзенскую набережную, да. Вот здесь вам придется постоять. Садовое кольцо более-менее, движение рабочее. Радиальные магистрали, кстати, тоже хорошо едут, так что если вам в область, вы успеете проскочить.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Бастрыкин заявил о планах передать в СК уголовное дело о ДТП в Солнцеве. Глава ведомства объяснил свое решение широким общественным резонансом, который вызвала эта авария. Председатель СК поручил главному следственному управлению ходатайствовать о передаче уголовного дела из органов полиции в Следственный комитет. ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. 18-летняя Валерия Башкирова за рулем Мазды сбила на пешеходном переходе 9-месячного ребенка, еще двух детей 5 и 3 лет. Позднее старшие дети скончались в больнице. Прокуратура Москвы потребовала ужесточить обвинение. Автомобилистку просят отправить еще в СИЗО из-под назначенного ранее домашнего ареста. Дмитрий Краснов с нами, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что меняет в протоколе действий правоохранителей именно общественный резонанс? Это единственный повод, почему из полиции дело переводят в СК? То есть полиция не доверяет в этом плане или в чем проблема?
Ну, я вообще удивлен. В плане, что это, в принципе, рядовое дело, которых просто в наших штатах...
Ой, Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, звук залипает, можно вас попросить зафиксироваться, пока мы с вами разговариваем? Да, вот сейчас можно.
Да, я думаю, что это рядовое дело, которых, в принципе, десятки в нашей стране в год, в месяц происходит. Угу. С моей точки зрения, что такие резонансные дела передают Следственный комитет, ну, для того, чтобы очередной раз напомнить нашему народу, что существует такой орган, существует такой лидер этого органа, как Бастрыкин. Вот сейчас вышла на первый план уже прокуратура у нас, в принципе, с новым прокурором, генеральным Красновым. И она фактически участвует в рассмотрении, надзоре по всем там громким, важным делам. Угу. Мне кажется, это такая, значит, гонка силовиков, о желании напомнить о себе и как бы еще раз сказать, что мы влияем на все, мы здесь находимся рядом. Помните о нас.
Ну, а по сути, обычная практика какова? Какое ведомство расследует подобного рода преступления?
Крумина полиция расследует и расследовали бы, в принципе, да. Был арестован ребенок, девушка могла быть арестована, но если бы знали, что на тот момент кончаются дети. Я думаю, что просто она не была, не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, видимо, только в связи с тем, что непонятно было, какая степень тяжести повреждений была нанесена детям.
А просто, просто интересно, здесь сам протокол. Вот многие действительно возмутились тем, что ее определили под домашний арест, еще даже когда за жизнь детей продолжали бороться медики, и никто из них не погиб. Но важно понимать, ведь не домашний арест, а СИЗО, в СИЗО отправляют, потому что опасаются, что там человек может сбежать, например. А домашний арест, как будто бы в нем уверены. Или же действительно мера пресечения зависит от того, что с жертвами случилось. Пострадали они, травмы получили или погибли?
Да, здесь важна квалификация преступления, потому что если квалификация гибель двух и более людей, то там срок достаточно высокий, от 8 до 15 лет. Вот. А что касается меры пресечения, то если человек находится под домашним арестом, одевается браслет, скрыто от следствия достаточно сложно. Мы знаем, что ей 18 лет, она студентка. Но вот машина Мазда, не такой богатый, видимо, человек. Поэтому скрыться от следствия, куда-то там убежать, ну и дальше она все время будет скрываться. Но вот огромный срок уголовного преследования, давности уголовного преследования. Я думаю, что следствие не разобралось и избрало меру пресечения, исходя из ее юности, и в надежде на то, что эти дети останутся живы. А если бы остались живы, то, в принципе, это неосторожное преступление. Вот, по неосторожному преступлению чаще всего избираются меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Угу. Но просто многие почему-то уравнивают вот это ДТП с, например, резонансным ДТП, в котором участвовал актер Ефремов, и он находился под домашним арестом, и в больнице умер человек, которого, значит, который был тоже в этой... господин Захаров, да, который стал жертвой ДТП. Здесь важно понять, то, что погибли дети... Это добавляет тяжести преступлению?
Конечно, безусловно. Помните, там лет 7, наверное, 6-7 назад, сейчас я уже не вспомню улицу, это Западный округ был, рядом с Мичуринским проспектом, пьяный лихач врезался в остановку, где стояли дети из детского дома.
Да, там 7 детей, по-моему, погибли.
Да, погибло большое количество детей. Безусловно, мы все переживаем за детей, мы все переживаем за судьбу этих маленьких, ну, наших граждан. И, безусловно, гибель таких наших граждан, которые, в принципе, они соблюдали правила дорожного движения, приходили вместе установленным, где имеется пешеходный переход, и рассчитывать, что там их могли сбить, ну, было бы сложно, если бы человек не отвлекался на свой гаджет, на свой iPhone, там, и не сидел в соцсетях. Потом мы знаем, что она стала менять показания девушка. Поэтому, безусловно, то есть вот именно гибель двух этих маленьких детей – и неизвестно, что еще будет с третьим ребенком. Поэтому квалификация преступления 264 там будет от 8 до 15. Поэтому здесь и тяжесть преступления, при такой тяжести обычно людей арестовывают. Если санкция статьи предусматривается выше 1 года, следователь выходит обычно с арестом. Но следователь, по идее, мог быть выйти с арестом, если бы эти в тот момент дети уже были мертвы, в тот момент, когда избирался мера пресечения. Я думаю, что прокурор с следователем принимали решение о неаресте ее, исходя из ее юности, 18-летней возрасте. Но вот и непонимание того еще, что будет с детьми.
Дмитрий Анатольевич, здесь важно понять, все-таки вы, исходя из собственной практики, из того, что происходит, можете ответить на вопрос, почему, скажем так, как возникает общественный резонанс и за счет чего следователи принимают решение, вот здесь вот мы особо внимательно отнесемся к делу и поэтому заберем в СК, а здесь мы, значит, оставим на откуп полиции, потому что мы понимаем, что подобного рода чудовищные преступления и дорожно-транспортные происшествия, скажем так, вот это было не единственное в России за 16 июля, к сожалению. Но именно это вызывает общественный резонанс. Что? Потому что дети и потому что видео? Или в чем там, как это происходит?
Ну, я думаю, что несколько аспектов. Первое, это то, что средства массовой информации, эта информация попала, и она разнеслась по страницам интернета, по сетям новостным везде. И вы видите, Госдума подключилась сразу, и Следственный комитет, руководитель Следственного комитета, да, как только это все стало известно, то, ну, действительно, это из ряда вон выходящее, как бы, преступление, в том плане, что, понимаете, вот только что мы сейчас видели с Ефремовым проблему, там, да, ну, что человека сбили, там, и вроде бы не война, вроде бы там живем в мирной жизни, а гибнут. гибнут из-за халатности. Один пьяно сел за руль, другой смотрит в телефон, когда едет. То есть люди не дают, не осознают уровня ответственности перед окружающими. Не просто свою жизнь, а за жизнь окружающих. Если с Ефремовым избиралось, такой резонанс был общественный, забрали там в вышестоящий орган рассматривать дело, просто потому что, исходя из того, что сам человек был известный, значимый, и, соответственно, все переживали, что он может уйти от уголовной ответственности, исходя из своих возможностей и связей. То вот там этим было вызвано, вот то, что вы задаете вопрос, вызвано вот повышенный интерес, ну, к самой персоне, раз, а второе, соответственно, к уровню расследования этого дела. То есть здесь, я думаю, что, скорее всего, именно количество погибших детей, ну вот, и то, что вовремя средства массовой информации, журналисты осветили это дело. Это очень хорошо, что на сегодняшний день такие дела сложно скрыть от общественности, и меньше шансов, что если у таких виновников таких преступлений есть какие-то высокопоставленные родственники, что это будет каким-то образом тихо все замолено, скрыто, и будет спущено на тормозах. Поэтому я думаю, что именно благодаря средствам массовой информации, вот то, что сейчас сложно что-то скрыть, вот такие дела становятся известны, резонансными, и, безусловно, я за то, чтобы с одной стороны, система работала как часы, и мы знали и надеялись, что не надо специально каждый раз забирать на самый верх такие дела и там брать под контроль фактически федерального министра, да, руководителя службы. Вот. Но я за то, чтобы виновники не уходили от ответственности.
Дмитрий Анатольевич, еще важно, вот ДЕ наш слушатель говорит, еще одно резонансное ДТП, блогер Эдвард Билл, помните, да, на Садовом кольце устроил аварию. Несмотря на... Там даже ограничение свободы было.
Ограничение свободы, да.
И вот и ужасное ДТП, и общественный резонанс, и очень тяжелые травмы у женщины. А далее ограничение свободы. Но вроде бы все по закону. Скажем так, насколько деяние, насколько уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс отражает тяжесть деяния, и за это предусмотрено справедливое ли наказание? Потому что по нему тоже были вопросы.
Ну, безусловно, как сказать, тяжесть деяния по 264 статье, сроки поднимаются на протяжении 10 лет постоянно. То есть там было до 5 лет, там 3, до 5, там сейчас уже до 15. Ну, то есть уже выше некуда поднимать. То есть это приравнено к убийству уже фактически умышленному. Вот, это первое. То, что касается этого конкретного блогера, то он повел себя, ну, с моей точки зрения, адвокаты выбрали правильную тактику. Они сразу, ну, преступление неосторожное, слава богу, женщина осталась жива. Они оказали помощь следствию, раскрыли данное преступление, признали вину и загладили свою вину материально. То есть я, насколько знаю, что там были материальные компенсации потерпевшему, потерпевшей. И, соответственно, как бы они помирились с потерпевшей стороной. Поэтому следствие и суд, суд вынося решение, они не забирали меру наказания, связанную с лишением свободы, и знали, что обжалованное это решение не будет.
Но при этом то отказывались это до дела закрывать, несмотря на то, что там какая-то компенсация была.
Дело прекращается, если до 5 лет лишения свободы, первый раз лицо осуждено.
Дмитрий Анатольевич, еще...
То, что разрешение прокурора суда,
последний вопрос, возвращаясь к ДТП в Солнцеве, по поводу компенсации. Вот каков здесь протокол? И насколько, с вашей точки зрения, по вашей практике, будет это дело расследоваться?
Ну, протокола нет здесь. Не в смысле, компенсация здесь неправильно. Это здесь материальный ущерб.
Да, прошу прощения, да. Это уже в гражданский процесс.
Речь идет об этом, да, и обычно в рамках уголовного дела в следственном процессе признаются гражданским истцом родителям, ну, погибших детей, и, соответственно, ставится вопрос о возмещении гражданского, материального или морального ущерба. Моральный ущерб в нашем уголовном кодексе на сегодняшний день не прописан нигде, оно остается на осмотрении суда, но обычно это достаточно невысокая сумма, то есть это, конечно, не соответствует с жизнью маленьких детей, которые могли бы жить и как бы радоваться этой жизни, и развиваться, и вы достойным гражданам нашей страны и радует своих родителей и дедушек и бабушек, а сейчас, в принципе, их нет, и никакие деньги не заменят, конечно, родителям денег, детей.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Краснов был с нами, почетный адвокат России. Так, Виталик говорит, хочется выразить соболезнования погибшим. Потерять детей – страшное горе. По ситуации создается впечатление, что кто-то из властимущих решил попиариться на ужасной трагедии. Что-то не припомню такое прытье от Бастрыкина и Хинштейна, когда аварию Эдвард Билл устроил. Привязка «дети» не особо работает, ведь пострадавшая ДТП с Биллом была мать. Остается предположение, что это пиар в преддверии выборов, чтобы повысить свою популярность и показать кипучую деятельность. Они хотят отправить ее в СИЗО, чтобы она не забеременела. А если она будет беременна, то ей отсрочат приговор, говорит Григорий из СПБ, вспоминая, видимо, вот эту женщину, По-моему, в Иркутске, помните, авария была, когда там двух сестер, что ли, женщина сбила, и ей в итоге дали отсрочку что-то в 14 лет, по-моему, потому что она беременной была. Так, да, Шевенкова, спасибо большое, что напомнили. Когда садишься нетрезвым за руль, вероятность ДТП повышается, люди это знают. Она, конечно, не хотела сбить, но и не дура же, в конце концов, понимала, что за руль под градусами садиться нельзя. Дайте ей по полной нужно, говорит Алла Северная Тушина. Есть еще, кстати, уже распространено интервью отца вот этой девушки, которая подозревается в совершении ДТП. Так, Башкирова не заметила пешеходов из-за грузовика. Также ослепило солнце. По его словам, девушка находится в тяжелом состоянии. С ней работает психолог. Она пьет таблетки. От наказания уходить не собирается. 7373948, это телефон прямого эфира, ну, имеется в виду, что вот описывает теперь отец, что она, значит, тяжело все это переживает, под домашним арестом находится, ну, и пошло-поехало, конечно, что она там чего-то не заметила, и так далее, и тому подобное. Но если увидеть, конечно, посмотреть внимательно видео этой аварии, создается впечатление, ну, допустим, тебя даже если кто-то ослепил, но ты же видишь, в конце концов, машину, которая остановилась справа от тебя, ты видишь, там есть... Там нет никакого... Да, кстати, какой грузовик там был? Вот звукорежиссер мне подскажет, мы это видео даже сейчас смотрим. Какой там грузовик ослепил? Не очень понятно. Пешеходного перехода не видно. Машину видно, знаки видно. Ослепить солнце может, по-моему, только в марте, когда вот это первое летнее солнце появляется, и асфальт влажный, и он ослепляет. Поэтому, ну, объяснение... странное, честно говоря, но в этом будет действительно полиция разбираться. ГИБДД долгое время проводила кампанию, что пешеход на переходе прав, это своего рода оказалась медвежья услуга. Пешеход прав, но участник движения тоже быть внимателен. Оптимист. Вот послушайте, я не первый раз вижу такое сообщение за последние 3 дня. Посмотрите внимательно на это. Может быть, какие-то пешеходы себя считают таковыми, что они правы, но посмотрите. Они начали движение после того, как машина ближайшая к ним, она остановилась. А для вот этой женщины они были в слепой зоне. Но не в слепой зоне была машина, которая остановилась первой для нее. Вот в чем дело. Да, конечно, надо выглядывать и так далее. Но со своей стороны они начали движение, когда остановилась та машина. И они убедились в безопасности. Понимаете? Возможно, в правилах дорожного движения нужно будет какую-то поправку вводить, что ты должен выглянуть сначала вот так и убедиться, что никто не едет. Но хотелось бы, конечно, и от водителей, если ты видишь, во-первых, пешеходный переход, зачем ты там мчишь со скоростью 70 км в час? Во-вторых, там есть знаки, там есть зебра, там есть машина, которая рядом с тобой остановилась. Поэтому валить, простите, все на пешеходов, которые были, ну, мне кажется, это по меньшей мере несправедливо.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нам надо дальше с вами двигаться. Решетникову предложили альтернативу штрафам для бизнеса. Корпорация малого и среднего предпринимательства направила в Минэконом проект поправок в КОАП, призванный снизить административную нагрузку на бизнес. То есть, возможно, это некий элемент регуляторной гильотины. Главное предложение – предупреждать, а не штрафовать за впервые совершенные негрубые правонарушения. В действующей редакции КОАПа есть норма, которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые совершенные правонарушения, если они не несут вреда жизни и здоровью людей, имущественного ущерба. Однако применение нормы четко не регламентировано, остается на усмотрение контрольно-надзорного органа. С нами на связи Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ОПОР России. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как вот тут быть по поводу предупреждений, если неоднократно представители малого и среднего бизнеса в общении с контрольными органами говорили, с контрольно-надзорными органами, говорили, что для них, у них существует определенная палочная система. Вот нужно собрать столько-то штраф, потому что они бюджет наполняют. А тут в итоге от такого отказаться в пользу обычного предупреждения.
Вы знаете, я думаю, что палочная система останется такой, какая она была, и когда нужно, будут выносить штраф. Uh-huh. И здесь, конечно, самое главное, что открывается поле для коррупции. Потому что у нас коррупция и начинается с того момента, как у человека появляется административный ресурс.
Так. Так.
И когда штраф достигает там 300 тысяч рублей для предприятия, конечно, инспектор дает недвусмысленно понять, что на сегодняшний момент я могу принять решение, либо тебе штраф наложить, либо отделаешься предупреждением. И дает визитку своего знакомого адвоката, допустим, да, который уже в дальнейшем в рамках представительских расходов на ведение этого сложного административного правонарушения принимает онные деньги, давая сэкономить предпринимателя.
А эффективно ли, в принципе, предупреждение как для предотвращения повторного нарушения? Или штраф – это единственное, что действительно хорошо работает?
На мой взгляд, нужно не двоякость высказывать, что либо штраф, либо предупреждение, а в первый раз всегда предупреждение, а вторично уже штраф. И тогда действительно будет проще и предпринимателям, и бизнесменам.
А что такое негрубые нарушения, по которым здесь поблажка предлагается? Это же тоже широкая очень трактовка,
это
да?
Это тоже совершенно широкая трактовка. Допустим, при проверке Роспотребнадзора негрубым нарушением может быть, там, я не знаю, то, что тряпка у вас там была мокрая, да, там, в туалете. Но то же самое, если начать копать глубже, то, зная наизусть все нормы Роспотребнадзора, это три амбарные книги, которые ни один предприниматель не может соблюдать, найти особо опасные, как, допустим, там плитка не до потолка, лампы ультрафиолетовые просроченные и прочее-прочее, не составит труда, и чиновники прекрасно знают, как это делается.
Но в данном случае, Алексей, не кажется ли вам, что есть столкновение интересов, потому что в КУАПе и так уже, да, предусмотрена возможность замены штрафа, но это все отдается на откуп проверяющим. То есть применение нормы четко не регламентировано. Не получается ли, что мы имеем столкновение? С одной стороны, малый и средний бизнес, который говорит, да действительно, зачем нам эти штрафы, в конце концов, ну, там, неправильно тряпку положил или еще что-то. Нам достаточно предупреждения, обещаем, исправимся. Все, простите, пожалуйста. А с другой стороны, контрольно-надзорные органы и сотрудники этих контрольно-надзорных органов, которые идут, и у них уже есть план, им его надо выполнить.
Ну, конечно, так и получается. Я вам могу сказать, что, на мой взгляд, контрольные ведомства, они вообще являются паразитами. И им нужно и отменять план, и не давать возможность штрафовать бизнес, особенно в рамках КУАП без решения суда. У нас же сейчас все это действует в рамках «оплати штраф, потом оспаривай», потому что ты просто физически не успеешь его оспорить в период, пока пройдет срок по его оплате. И фактически нужно все это отменять. На сегодняшний момент бизнес, в основном, который штрафует, он работает с потребителем. И потребитель, он имеет право выбирать, прийти и купить у этого бизнеса там товар или услугу, либо пойти к конкуренту. И поверьте, те, кто делают некачественно свою работу, они так или иначе закрываются, потому что рынок их защищает быстрее. А у нас сейчас совершенно обратная ситуация, когда хорошие предприятия, оказывающие качественно свои услуги, зарабатывая хорошие деньги и становясь на слуху, получают от чиновников огромные проблемы в виде постоянного надзора, проверок, поскольку у них есть деньги, и, собственно, нужно их проверять.
Но тогда, скажем так, речь идет о политической воле, чтобы контрольно-надзорным органам уже дать установку, что план никакой не выполняем.
Мое мнение, да, что нужно уже отпускать бизнес, иначе просто деньги собирать уже будет не с кого. У нас доля ВВП малого бизнеса уменьшилась меньше 18%. Это исторический минимум, который с нулевых начала не опускался ниже. И дальше, ну, просто не с кого будет брать эти штрафы.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Петропольский был с нами, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опор России». Проверяющие организации чаще напоминают коммерческие, говорит Сергей. А Виталий говорит, зачем нам такие надзорные органы, которые работают по палочной системе? И вся суть деятельности заключается в неком кормлении мнимой безопасностью, говорит Виталий. Ну, зачем нам? Им нужны прежде всего. Ну и, соответственно, чтобы держать бизнес в тонусе. Такое тоже возможно. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем несколько ваших сообщений по поводу идеи, которую подали господину Решетникову, главе Минэкономразвития, по тому, чтобы заменить штрафы за несерьезные нарушения в отношении малого и среднего предпринимательства предупреждениями. Стратегический инвестор пишет: большинство предпринимателей сознательно нарушают нормы за нормы. Так, либо законодательство либо в силу абсурдности, либо по причине лишних расходов. Никакие предупреждения на них не подействуют. Предупреждение только отсрочит проблему и усугубит ее последствия. Бизнес не проверять в наглую будет нарушать все, что можно для минимизации расходов, говорит Алла Северная Тушина. Ну, не знаю, будет ли бизнес сознательно это нарушать. Будет ли бизнес, например, который занят в общепите, сознательно не мыть руки, там что-нибудь на полу готовить, если, например, коллективно там отравится несколько человек после этого. Не думаю, что это так. Другое дело, понимаете, а сколько было проверок разных, а при этом сразу вспоминается история зимней вишни, что там, оказывается, и здания-то такого быть не должно, и там и никаких, значит, того, что было в этом здании, тоже быть не должно было. А в итоге все это было, и какие-то проверки вроде тоже были. Понимаете, в чем дело? Здесь уж вопрос стоит такой, что кто-то, наверное, кто не хочет, тот и не нарушает. Вот, да, есть абсурдные, наверное, какие-то требования. А кто думает, что он будет нарушать, но ему за это ничего не будет? Вот, пожалуйста, пример зимней вишни, который был. Не проверять еще хуже будет, говорит Алла. Ну, не знаю, будет ли еще хуже не проверять. С другой стороны, когда придираются действительно к тому, что если хотят придраться, что какая-нибудь там тряпка лежит не так, вот, а не задраенная дверь эвакуационного выхода. Ну, вот не знаю, как здесь быть. Но вы говорите, что да, лучше пусть всех проверяют, даже если, понимаете, больше всего смущает в формулировке, которая была с нашим собеседником, «Запор России» господином Петропольским, что штрафы для надзорно-контрольных органов, это тоже, у штрафов есть нормы, нормы собираемости этих штрафов, понимаете, в чем дело? Когда надо выполнить вот столько, и вот меньше ты не собери. Это про безопасность или про то, что надо показать эффективность своей работы начальства, понимаете? И эффективность сказывается, эффективность измеряется не в том, что там не будет пожаров, отравлений, гибели и так далее, а эффективность измеряется тем, что вот мы собрали на 1 000 000 рублей. Как классно, вот тебе еще один погон. Ну, как-то так, наверное. Поэтому сложная тема, понимаете? Не нарушай, не будет штрафов, говорит Алла. Вы знаете, вам на это представители малого и среднего бизнеса могут сказать, что там нарушай, не нарушай, а штрафы все равно будут. Вот как-то так. Но я знаю ваше отношение к тому, значит, что бизнесмены все хотят кругом, значит, обмануть, то пока законодательство как раз отвечает вашему девизу, а не нарушай, не будет штрафов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Почти 70% опрошенных порталом «Суперджоб» граждан не готовы вакцинировать детей от COVID-19. В качестве причины отказа от прививки родители чаще указывали на недостаточную изученность препаратов. Однозначно готовы отвезти ребенка на вакцинацию только 8% родителей. В опросе участвовали 500 родителей детей от 12 до 17 лет из всех округов страны. Результаты публикует РБК. Из 69% респондентов 37% однозначно не готовы привить своих детей от ковида. Еще 32% скорее не готовы. В основном родители как раз считают, да, что вакцина недостаточно изучена. Андрей Продеус с нами на связи, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите,
добрый,
пожалуйста.
Рад вам.
Взаимно. Как быстро после испытаний, в принципе, могут ввести вакцинацию детей?
Ну, смотрите, есть определенная последовательность.
Да.
Первая вещь – это отработка, конечно, именно той самой эффективной дозы, которая должна быть, первая и основной, безопасна, второе, она должна быть эффективна. Сейчас идут вот эта вот часть. Вот эта часть исследований, это так называемая первая часть третьей фазы клинических испытаний. После этого, когда они закончатся, делается уже третья фаза, то, что называется третья фаза, вторая часть uh-huh. когда уже делается на большем количестве и оценивается эффективность этой дозы. А уже когда эти исследования, ну, будем говорить, показали свою эффективность и есть абсолютные доказательства безопасности вакцины, тогда может регулятором приниматься решение, регулятор это Министерство здравоохранения, соответственно, и Росздравнадзор может, соответственно, приниматься решение о том, чтобы допустить, как это у нас принято называть, вакцину для гражданского оборота.
Андрей Петрович,
это определенная последовательность событий, которая должна случиться и должна быть доказана, услышьте меня правильно, безопасность и эффективность препарата.
Да, Андрей Петрович, но важно понять, есть необходимость ускорять процесс в условиях эпидемии, потому что именно так объясняли ускоренную вакцинацию и прохождение всех испытаний по вакцинам, которые для взрослого населения.
Совершенно верно, совершенно понятный вопрос. Теперь я постараюсь, так сказать, задать вопросы и ответы, на которые, так сказать, я надеюсь, вы и радиослушатели тоже меня услышат и поймут. В настоящее время те варианты, которые наиболее распространены в мире и в России, это уже не оригинальный уханьский вариант, это так называемый дельта-штамм, который более контагиозный, и, к сожалению, количество детей более больных владеет. Этот вариант вируса, он начал находить себе место для жизни в более молодых людях и, соответственно, детях. Соответственно, уже подростки, те, которые мы считаем 15-16 лет, вот представьте себе, какая несправедливость человеческая. Человеку 18 исполнилось, он вправе быть защищенным, а человек, которому, например, 17 лет и полгода, да, не может этого сделать. При этом, посмотрите, существует среди людей, среди подростков там, с 12 до 18 дети с определенными состояниями здоровья их группы риска. С повышенным весом, с диабетом, с сердечно-сосудистыми проблемами, которые, к сожалению, становятся уязвимы этого нехорошего вируса. То есть фактически заболевание в этом отношении молодеет. И наша с вами задача как общество и как нас, как врачей, защитить этих пациентов. И, к сожалению, дети тоже болеют и раком, и другими заболеваниями, становятся более уязвимы как группа людей для этого вируса. И есть вторая часть, сторона этой истории. Из-за того, что вирус становится и нашел себе нишу жизни и развития в детях, то они становятся пациентами, которые могут заражать более взрослых и более пожилых, для которых этот вирус еще более опасен. Я напоминаю, что, к сожалению, наибольшее свое разрушительное действие он оказывает на пожилых, на бабушек и дедушек, вот этих наших детей. Поэтому не дать распространиться вирусу, защитить молодое поколение, это тоже очень важная задача. Но она должна быть сделана, продумана, последовательно и абсолютно безопасно.
Ну, просто, Андрей Петрович, вы как доктор допускаете, что скорость исследования вакцин для детей будет такой же быстрой, как и скорость исследования вакцин для взрослых?
Значит, скорость не значит потеря качества должно быть, понимаете? Вот не надо приравнивать скорость к некачественности. Тем более, когда мы говорим о детях, да, мы как врачи и как абсолютно трезвые люди понимаем, что на скорую руку это не значит плохо. Надо правильно понять, что во время эпидемии надо делать все как можно быстрее, как можно качественнее, иначе каждый день, каждая неделя, которая может быть упущена, равняется минус человеческой жизни. Если мы берем по территории Российской Федерации, к сожалению, это более 700, почти 800 человек в день, которым причина смерти коронавирус. И в этом отношении мы с вами не хотим, я уверен, чтобы среди них стали и дети в том числе, правда же.
Андрей Петрович, здесь еще важно уточнить. Вот есть, например, правила проведения социологического опроса. Разные группы в разных регионах России. То есть, условно, если я опрос проведу вот среди наших слушателей, он будет нерепрезентативен, в отличие, если опрос такой же проведет в ЦИОМ. Вот, а в данном случае, когда мы говорим, что вот взяли для испытаний 50 детей в возрасте от 12 до 17 лет, этих выводов будет достаточно, чтобы 50, массовую 100. Вакцинацию
нет,
вести?
Нет, нет, нет. Ну, во-первых, никто на 100 детях выводы на всех делать не будет.
Вот,
это только
вот
первый
это
этап.
Угу.
Это первый этап.
Так.
Это вот сейчас то, что происходит, это как раз исследование, которое делается на тех детях, которые находятся под жестким контролем и наблюдением. Они находятся в стационаре. Они наблюдаются врачами, что называется, 24/7.
Да.
Как раз определяется безопасность и эффективность тех доз вакцин, которые сделаны специально для детей. Сделав только, извините, на 100 человеках, никто не будет принимать решение о том, что надо распространить это на всех остальных.
Угу.
Так не было и со взрослой вакциной, так не будет и с вариантом, ну, будем говорить, для подростков. Ведь все-таки ситуация какова? Что мы должны торопиться, но очень продуманно. Потом посмотрите, скорость в этом отношении, или что нам может помочь сократить время, в том, что продукт уже, это не новый продукт. Это фактически абсолютно тот же продукт, который мы используем практически более полутора лет, и во всем мире он используется, я имею в виду гамковид-вак, да? Но только отрабатывается та доза, которая эффективна и безопасна для детей, а это меньшая доза количества вот тех самых вирусных частиц-носителей, которые используются.
Андрей Петрович,
то есть в этом отношении наше понимание безопасности все-таки уже другое по сравнению с тем, что мы знали полтора года назад.
Андрей Петрович, важно еще понять, почему сейчас речь идет об испытаниях на детях 12-17 лет? Потому что в 12 лет организм уже сформирован, а следующий этап это дети помладше.
Это, в принципе, стандартизированные протоколы, потому что делается действительно дети в 12 лет, это считается средний возраст, уже начало пубертата, то есть когда мальчики и девочки превращаются в юношей и девушек. И вот эта возрастная группа от 12 до 18, это уже считаются подростками. Следующая возрастная группа – это 6-12, следующая группа, соответственно, 3-6. То есть это то, что является как бы биологической и медицинской группой подростков.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович.
Пожалуйста.
Андрей Брадеус был с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. Говорили про спутник ИД со сроком к 15 сентября. Нилс Михаил говорит, нет, речь не идет о том, чтобы к 15 сентября начать детей прививать. Речь шла о завершении определенного этапа исследований вакцины для подростков. Так, кто будет делать быстро и качественно, 572-й спрашивает. 90% это устранение, это не то. Не понимают, грипп каждый год прививают новые вакцины. Вряд ли они ее изучали. От ковида не хотят, говорит Панк 13. Несколько мне нужны родители подростков. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, портал Суперджоба опросил родителей 500 человек. Родители детей 12 до 17 лет. И почти 70% сказали, что они не готовы вакцинировать детей от COVID-19. Вы среди этих родителей или вы, наоборот, готовы вакцинировать? И если не готовы, то почему? 7373948, это телефон прямого эфира. То есть, что вас должно убедить? Что вас, точнее, убедит в том, что это безопасно и это нужно делать? Потому что мы знаем, что до сих пор, несмотря на изученность вакцина от полиомиелита, от кори красного хепатита, там от чего еще, от столбняка, есть люди, которые говорят, я не буду вакцинировать своего ребенка. Вот почему-то не буду. Вот. А здесь COVID-19, да, совсем молодая вакцина. Если ее сравнить с вакцинами, которые вот уже в национальном календаре прививок. Что вас убедит или вас вообще ничего не убедит пойти вакцинировать собственных детей? 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый
да.
день.
Олег, да.
Да-да, вы знаете...
У вас же нет подростков детей.
Есть, у меня дети, внуки, все
так,
у меня есть.
И что?
И вы знаете, это, конечно, беда.
Почему?
Потому что, извините, век цифровых технологий, искусственный иммунитет и как там технологии какой? Против, и мы не можем с вирусом справиться. Да чего чушь?
Что мы не можем сделать? Чушь лепим, не понял. А при чем тут искусственный интеллект? Искусственный интеллект защищает от коронавируса? Каким образом? Еще естественный-то не совсем защищает, а вы говорите про искусственный. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
Юрий.
Да, Юрий.
54 года.
Пожалуйста.
17 лет.
Так.
Я против того, чтобы делать прививки в этом возрасте. Я помню прекрасно, знаю, как у нас осуществлялась прививочная кампания «Примите к взрослым». Сначала были заявления одного характера, потом они менялись каждые несколько месяцев. В результате, например, нет четких, например, разъяснений, почему человек, который переболел, у которого антитела и защита на клеточном уровне, почему ему нужно прививаться, выламываются руки. И точно так же они будут выламываться применительно к детям. Найдутся объяснения.
Нет, вы говорите про административную тактику, возможную власти. Я говорю про ваше исключительно мнение. Вы пойдете своего ребенка прививать или нет?
Конечно, нет, потому что потом вступает в действие административная тактика. Мы не развязываем, мы живем.
То есть вы только поэтому не пойдете?
Я противник категорически.
Противник этих... А, спасибо. Ой, это не я вас отключила. Нет-нет-нет, это как-то оно само. Вы противник, потому что власти заставят. Ну хорошо, вашему ребенку 17, а когда ему будет 18? Он же может пойти сам? Или его институт обяжет? Ну, например, как-то так. А ведущая готова, спрашивает 572-ю. Как я люблю такие вопросы? У меня ребенку 4 года. Для таких категорий еще не проводилось ничего. Сама я сделала прививку, если вы об этом. Если вы думаете, что я тут задаю вопросы и как будто бы кого-то к чему-то агитирую. Нет, моя задача именно задавать вопросы, чтобы вы сами сделали выводы. А не говорить, пользуясь тем, что меня слушают там 80, там, каждую минуту какие-то там тысячи человек, их агитировать. 7373-948, телефон прямого эфира. Только время убедит, мне в детстве аспирин давал без страха. И сейчас в инструкции запрет для тех, кому меньше 15, говорит Лазон. Я не готов вакцинировать своего ребенка, убедит проверенные временем вакцины. Но для взрослых то до конца непонятная ситуация, хотя сам привился, говорит Койот. То есть время должно... Я понимаю, из ваших сообщений я делаю вывод, что вам нужно время. Вам нужно время, чтобы понять, безопасно это или небезопасно. Сколько времени тогда? Хорошо. Вот есть же еще национальный календарь прививок. Там прививки, которые там лет 40 делают. Но это же время не убеждает вас идти вакцинировать своих детей? Здрасте, или убеждает? Алло.
Добрый день. Здрасте. Юрий Лефортова.
Юрий, пожалуйста.
У меня сын 12 лет.
Так.
Я достаточно лоялен, а вот супруга у меня ярая антипрививщица и сказала, что только через ее труп.
Антипрививщица по ковиду или в принципе?
Именно вот по ковиду.
По ковиду, так.
Ну, ее бесит, конечно, административное вот это давление, но конкретно к ребенку относительно она сомневается, и ни один ресурс, ни один телевизор, ни одно радио ее не убедило, что... не влияет на детородную функцию дальше. Ну, как-то вот с гормонами что-то связано, вот эта прививка. То есть мало информации, доходчиво объясняющей, что это не так, если это не
мало
так.
Мало информации. Вот, понятно, спасибо. Да. И сразу начинает, а поведете ли вы своего 4-летнего? Я вот не понимаю, если я вам скажу да или нет, поведу я своего ребенка вакцинировать или не поведу, это вас сподвигнет вакцинировать своего ребенка или вакцинироваться самому? Вот я, например, привилась. То, что Евгения Волгина, ведущая радиостанции «Говорит Москва», сделала прививку от коронавируса. Это что, кого-то отвратило от прививки или, наоборот, сподвигло сделать прививку? Я вот не очень это понимаю. Ну, правда. Мне кажется, что люди, которые убеждены, что прививаться нельзя, их ничто не убедит вообще. Они будут говорить, что президенту физраствор вкололи, что там, значит, какие-нибудь эти... Вместо настоящей руки была какая-то пластиковая рука. Никого это не убедит. Я пытаюсь понять механизм логики вашей. Я же не осуждаю вас, ничего. Мне просто само интересно. Это, если хотите, социологическое исследование. Именно поэтому мы разговариваем с докторами, которые либо развеивают страхи, либо, наоборот, страху еще больше нагоняют. Или власти для вас нагоняют страх, который говорит, нет, ты иди привейся, а то мы тебя там на удаленку отправим, а с удаленки там еще куда-нибудь отправим, ну что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А, уже 55 минут, простите, у нас же еще одна тема, я совсем забыла.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России стали больше экономить из-за роста цен в магазинах. К такому выводу пришли аналитики Nielsen IQ. Половина опрошенных ими граждан сохраняет уверенность в своем финансовом положении, но продолжает сокращать расходы. Несмотря на то, что участие граждан России в условиях пандемии коронавируса улучшилось материальное положение. Интересно, у кого? У Джеффа Безоса, по-моему, да, улучшилось? Это про граждан России уже идет. Ну, у кого-то из граждан России тоже улучшилось, наверное, положение. В итоге желание экономить не пропало. Об этом «Коммерсант» пишет как раз на данные вот этого исследования. Алексей Коренев с нами, аналитик ГК «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каков предел все-таки по сокращению расходов?
Ну, вы знаете, это зависит, во-первых, от региона, потому что в разных регионах заработки совсем различные. И есть депрессивные края республики, области, есть, где заработки действительно высокие, и можно позволить себе достаточно долго снижать доходы. Во-вторых, это, конечно, зависит от дохода самой семьи, потому что если семья малоимущая, ужиматься-то уже особо некуда. А если мы говорим о хотя бы среднем классе, а в первую очередь экономить начинает средний класс, то там, конечно, возможности для снижения расходов гораздо более высокие. То есть у нас средний класс достаточно узенькая прослойка, но тем не менее, именно это... часть вот населения, она способна существенно сократить свои расходы и оптимизировать их, то есть оставить то, что действительно необходимо, и исключить то, в чем острой необходимости нет, это или, там, рестораны, ночные клубы какие-то, может быть, развлечения и так далее.
Угу. Но здесь важно понять, почему доходы все-таки, несмотря на вот эти данные в газете «Коммерсант», что у кого-то все-таки материальное положение улучшилось, почему доходы не успевают расти и компенсировать рост расходов?
О, так это, собственно, проблема-то уже не сегодняшнего дня. У нас уже 8 лет, по сути, доходы населения в среднем снижаются. Там 2 года за счет перерасчетов Росстата была получена несколько позитивная цифра, но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что доходы снижаются. Угу. Не успевают расти доходы, потому что у нас целая проблема таких вот структурных бед. Это, в принципе, экономика, ориентированная на экспорт ресурсов, и это низкая производительность труда. Наша производительность труда более чем в 2 раза ниже, чем средняя мировая, это с учетом всяких Африки, там, стран Латинской Америки. А от Европы и США мы отстаем в 6-7 раз по производительности труда. И это малое количество предприятий, производящих добавленную стоимость. То есть мы, скажем так, ну, мы государство, которое в основном продает ресурсы и мало что умеем производить конкурентоспособное. И, конечно, в таких условиях надеяться на то, что доходы будут расти, не приходится. Нам нужно серьезно реформировать экономику.
Алексей Львович, для как раз того, чтобы серьезно реформировать экономику, с вашей точки зрения, именно с точки зрения вот как раз финансового блока и так далее, для государства предел по сокращению расходов у граждан какой? То есть одно дело, мы можем по домохозяйствам с вами сейчас рассуждать, там сколько у меня предел, у вас предел, а другое дело с точки зрения государства. Что для них сигнал?
Ну, вы знаете, я думаю, что для государства сигнал будет рост социальной напряженности и протестных настроений. Вот у нас по осени выборы, они и покажут, по-моему, яснее всего, как настроено население. Потому что, ну, в цифрах я не знаю, как выразить. Может быть, на 10% можно сократить расходы, может быть, на 20%. Но если, скажем так, сокращение расходов выльется в совершенно очевидные протестные какие-то настроения или недовольство хотя бы, это для государства уже будет сигнал для того, чтобы задуматься о том, чтобы проводить серьезные реформы, чтобы, ну, скажем так, положение людей дальше не ухудшалось. То есть это такой вот маркер.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Львович. Алексей Коренев был с нами, аналитик ГК «Финам». А не легче цены не поднимать, говорит Руслан Дрокин. Ой, вас бы в министры, да? Руслан, вместе в конце концов, или в Госдуму перед выборами. А лучше бы цены не поднимать. Так, если бы наши олигархи, топ-менеджеры получали бы в несколько раз больше, среднедушевое население повысился бы, слишком мало им платят, говорит стратегический инвестор. Я думаю, что зарплата у топ-менеджеров, у депутатов и так далее, между их зарплатой и тем, сколько стоит продукт, прямой корреляции нет. Вот абсолютно нет. Это все несколько сложнее. 15 часов информационный выпуск. Пока включайте стрим в Ютубе. Сейчас будем про туризм говорить.